профессионал.
Да, приветствуем в нашей студии финского журналиста Арью Панин, который является, наверное, основным специалистом по России. Вы пишете более 20 лет уже из России и о России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно, что вы до нас дошли, и мы очень долго вас ждали, наконец-то вы здесь, поэтому мы немножко волнуемся. Здравствуйте, здравствуйте.
Да, не знаю, основной специалист, но все-таки один из тех Финляндии, которые я постоянно пишу о России и так далее, слежу.
Но, насколько я знаю, вы работаете в самой крупной газете Финляндии «Илта Санамат». То есть именно оттуда финские граждане узнают вот новости про Россию. Им они доверяют?
Да, доверяют. И так, я работала уже в Советском Союзе, кстати, это было в 90-м году, и с этого уже продолжаю, значит, это больше 20 лет.
У нас очень много новостей, которые касаются Финляндии, мы живем просто рядом, мы общаемся и перемещаемся, и поэтому мы с вами сегодня попробуем разобрать все, что у нас накопилось, проверить, как воспринимают новости отсюда там, правильно ли мы воспринимаем какие-то новости из Суоми. Ну, давайте начнем. С чего мы начнем? Что у нас будет номером один, Саша?
Ну, в общем-то, сегодня, да, продолжается вот эта тема Аландских островов, которую, насколько
очень
я понимаю,
активно,
да, накануне, собственно, министр обороны Юси Нинисте, в общем-то, начал вот очередной виток дискуссии о том, что вот демилитаризация затрудняет оборону архипелага, и этот вопрос нужно обсуждать со Швецией. Ну, сегодня уже появились слова, я так понимаю, бывшего министра иностранных дел Финляндии Эрки Туомиоя о том, что вот это все просто запугивает граждан. Как вот нам воспринимать эту всю информацию?
И
что
давайте
сейчас в Финляндии, да, происходит?
И давайте напомним суть спора, потому что мы в наших спорах утонули про Аландские острова. Я думаю, что многие просто не знают.
Да, но, как сказать, эта тема, наверное, поднимается через какое-то время у нас. И мы понимаем, что то, что мы, в принципе, должны отвечать за оборону Аландских островов, но у нас там нельзя быть постоянные какие-то войска или так далее. Так что это типа вакуум, в принципе, mm-hmm. так можно сказать. Поэтому у нас думают о том, что, может быть, если, не дай бог, будет какая-то напряженная ситуация или войны, конфликт, вдруг все хотят туда.
То есть туда хотят их захватить. Я да. Вот здесь на карте отмечено прям кружочком красным на Фонтанка-Фи. Это острова неровно находятся между вот Финляндией, да, и Швецией. Вот в Ботническом заливе и Балтийском море.
Да. И у нас говорят тоже о том, что мы не думаем, что, например, не только Россия может это захватить, а тоже, например, войска НАТО, в принципе. Или,
то есть они к ним присматриваются, да?
Ну, так что, потому что это вакуум, там ничего нету, поэтому, в принципе, это не только опасность о том, что может угрожать со стороны России.
Вы сказали, да, что эта история периодически как-то возникает и периодически сходит на нет. Как часто это происходит? С чем это периодично связано? Что заставляет этот проблемный вопрос возникать вновь и вновь?
Наверное, это мировая ситуация, если какие-то события, которые вызывают озабоченность вообще у нас. И поскольку все-таки мы наблюдаем то, что вокруг Балтийского моря там очень многие такие ситуации, которые вообще даже нам непонятны. Например, разговоры о том, что будет Готланд? Или как это по-русски?
Готланд.
Да, Готланд. Что там происходит, шведы там говорят, что они будут уже туда дислокировать войска свои и так далее. Так что такое.
То есть вот это колебание, вот эта вот синергия суеты, да, людей, у которых есть власть, у которых есть возможность отдать приказ и так далее, она влияет на всех в регионе. Казалось бы, что делить скандинавам друг с другом, да? Нам отсюда кажется, что это вообще очень странная история.
Ну, Дело в том, что там же есть договор о том, что у нас в Финляндии не может быть там постоянные войска и так далее. Так что, наверное, вопрос тоже о том, действует ли этот договор, как на это надо в будущем посмотреть. Ну, да.
Напомним нашим пользователям, что у нас коллега, финский журналист Ари Пананин, и мы говорим о том, как воспринимают в Суоми нас, как мы воспринимаем новости из Финляндии. Вот, собственно, вы заговорили о военной тематике, и у меня к вам вопрос просто как человеку, да, как гражданке Финляндии. Лично вас беспокоит то, что происходит в последние 2 года, 3 года, и откуда вы берете отсчет вот этому обострению? Потому что все больше новостей через запятую «Финляндия НАТО». В разных сочетаниях. Съездили, пообщались, съездили, подружились. Один министр не предупредил другого. Напряжение внутри финского общества относительно того, как мы будем взаимодействовать с Североатлантическим альянсом и будем ли. Вас, как гражданку Финляндии, эти новости, не как журналиста, а как простого человека, они как касаются? Что вы испытываете?
Ну, по-моему, это очень странно. Когда я была еще молодая, мы привыкли думать о том, что у нас... Ну, такая глухая там краина, что нас никто не беспокоит. А теперь, ну, наверное, это, если прямо говорим, после того, что произошло в Украине, это последняя капля, как будто. И после этого напряженность уже очень высокая, да.
То есть вас беспокоит именно вот от этого момента отчет. А у вас в Финляндии тоже любят простые решения и простые объяснения, и сразу показывают пальцем, кто плохой, кто виноват?
Ну, мы пытаемся, я думаю, что всегда искать правду, но в нынешнем мире это не так легко, потому что, во-первых, недавно же был инцидент, когда Финляндия объявила, что 2 российских самолета нарушали наше воздушное пространство, и Россия сама не признает, говорит, что нет, ничего не было. И это тоже очень странно, потому что все-таки у нас есть и фотографии этих самолетов, и все равно Россия не признает. Так что кому доверят, как можно вообще... Простому человеку понять эту ситуацию, это сложно.
Простому человеку всегда некий посредник объясняет, правда же? Журналист,
ну, в данном случае, да.
Телевизор. И здесь мы задаем вопрос вам как журналисту. Как воспринимают финские медиа все это? Есть ли те, кто остается еще нейтральным, или все уже находятся, да, в некотором волнении, так или иначе пытаются с этим волнением справляться через свои публикации?
Ну, я не знаю, что вы имеете в виду нейтральный.
Я имею в виду журналистику с большой буквы «Ж», когда
они
человек
пишет о
фактах.
Просто донести информацию, понимаете? Не придавая некую свою окраску.
Да, всегда есть окраска. Всегда есть окраска.
Всегда есть окраска и всегда есть мнение. Но мы пытаемся именно искать разные точки, ну, где найти факты. А это просто абсурдная ситуация в том, что... У нас, например, этот случай с самолетами. У нас наши летчики успели. Они были в повышенном готовности тогда. Наверное, был какой-то большой трафик вообще самолетов в это время. И они были готовы и успели даже снимать эти два самолета. И все равно Россия это не признает. Как можно... вообще вести диалог в этом, если мы финны такие честные, что если бы было наоборот, ну, представьте себе, что мы вдруг наши самолеты нарушали российское пространство, да, пространство, и вы сняли фото, и Финляндия все равно говорит, что нет, мы ничего не делали.
Быть может,
смешно, такого не может быть.
Быть может, вы просто в разные понятия вкладываете в термин диалог. Быть может, эта история и есть составная часть диалога, который с вами пытаются вести.
Ну да, у нас говорят о том, что Россия дает какие-то сигналы. Ну, например, тогда же, когда это произошло, у нас был в гостях в Финляндии этот замминистр обороны Америки, и Финляндия заключила какой-то ни договора, ни соглашения, но просто какое-то намерение на более тесное сотрудничество в сфере обороны с Америкой. Значит, наверное, это может быть... Россия таким образом дала нам понять, что им это очень не нравится. Но так что, может быть, это диалог тогда.
А, Ария, скажите, пожалуйста, а вот из последних ваших материалов про Россию, что сейчас в первую очередь интересует финнов? Какие новости из России?
Но дело в том, что сейчас прямо я не пишу, я учусь здесь, в Питере. Mm. Значит, с начала сентября я здесь, в Европейском университете. Поэтому, так, например, о самолетах я сама этот раз ничего не написала. Ну, я думаю, что финнов интересует и вот этот обыкновенная жизнь в Питере. Mm-hmm. Например, сейчас я веду маленький такой блог, где я просто описаю вот учебу, вот студенческую жизнь. И им это тоже интересно, потому что всем, наверное, уже немножко надоело эти серьезные и опасные и волнующие такие новости, и хотят просто узнавать, как мне здесь вообще живется.
Ну, да. И как вы рассказываете, как вам здесь живется?
Ну, были такие интересные бюрократические проблемы, которые могут возникать в России. Ну, сначала были связаны с учебой, и сегодня у меня прямо были приключения с визой.
Да вы что, у вас даже могут быть приключения с визой?
Да, очередные. Поэтому, наверное, следующая тема у меня будет о том, как я, наконец, сегодня получила все-таки визу. Да.
А вот расскажите
насколько
нам,
сложно... Вот,
почему у вас-то проблемы с визой возникают? Вопрос, казалось бы.
Ну, это опять ваша бюрократия, я так думаю, что это не было ничего против меня, а просто у вас меняется структура, УФМС так, уже не существует, и поскольку они сами даже уже не привыкли и не смогли все привести в порядок, возникли, например, сегодня я должна была забрать готовую визу улица Капитана Воронина, 10А, а оказалось, я туда подала документы в конце сентября, но сегодня, когда я была там, оказалось, что они уже, их нет там уже, они на красные текстильщики, значит, меня туда отправили. Ну, это даже немножко смешно, но очень много времени и нервов иногда занимает. Да.
Ну, а насколько, вот вы говорите, вот вы ведете блог, да, и я так понимаю, есть какой-то фидбэк, да, от ваших читателей. Они, может быть, вам задают прямо вопросы, что их интересует в первую очередь вот про жизнь в Петербурге?
Ну, мало было вопросов, просто я смотрю, что вот в социальных СМИ они, может быть, просто лайкают или что-то в этом роде, но мало вопросов все-таки, да.
Ну, тем не менее, вот простая жизнь, потому что все-таки огромное количество не только россиян ездит в Финляндию, но и финнов ездит в Россию.
Да.
И вот эти все изменения, там даже, вот, допустим, в получении визы, они могут быть очень, я так понимаю, полезны.
Да, да. Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, я не заметила, чтобы кто-то у меня что-то хотели именно спросить, а говорю, что интересно слышат и так далее.
Ну, да. Может быть, еще и потому, что вы в вашем блоге показываете нас, как жителей России, не таких страшных, как, может быть, это проскальзывает в финских СМИ.
И вас проверяют, вам теперь с визами немножко надо помочь и посмотреть, что она напишет теперь.
Да, да, нет, но я всегда стараюсь писать так, что хотя есть какие-то конкретные, например, такие практические проблемы, я стараюсь сделать акцент именно, например, то, что это не против меня, и так бывает, и немножко такой даже смешной такой акцент в этом, что все-таки мне здесь нравится, и я хочу здесь, кроме того, что я работаю, и теперь я хочу учиться, это же доказательство того, что мне действительно здесь приятно и интересно. Так что немножко такой двойной подход, наверное. Многие не могут понять, зачем я всегда стараюсь попасть в Россию, даже отдыхаю здесь.
Ну вот если смотреть, вы сказали, да, практически в 90-м году вы сюда приехали в первый раз, сейчас уже 2016-й, все-таки интереснее в 2016-м или Россия та, которая была в 90-м году?
Ну, странно, такое ощущение иногда, что в политике вы немножко или даже большими шагами идете в сторону 90-х. Такой немножко запах СССР иногда в политике.
Я вас сразу перебью. Наш патриотически настроенный пользователь скажет, ну все понятно, все понятно. Пришел финский человек и рассказывает нам опять все то, что мы слышим от собственных, как любят у нас ругаться, кавычки открываются, либералов кавычки закрываются. То есть вы нам снова расскажете о том, что мы двигаемся назад.
Не в том направлении.
И 25 лет прошли напрасно. Но ведь это неправда. Ведь 90-е и 2016-е это совсем не одно и то же.
Да, ну все-таки это какой-то авторитарный такой стиль. И какие-то все-таки ограничения на свободе человека и так далее. Это со нашей стороны все-таки это назад.
В чем вы это видите? Давайте разберемся предметно. В одном фильме было сказано, я ваше горе готов разделить, но давайте по пунктам. Признаки. Это сильное заявление, что мы двигаемся в авторитаризм.
Ну, не скажу прямо тоталитаризм, но
авторитаризм.
Да. Так что, ну, например, этот новый закон Яровой, это же...
Пакет Яровой.
Да, мы тогда... Я помню, когда Советский Союз рухнул, мы тогда даже немножко были удивлены, что, например, вот в Таллине были специальные этажи в гостиницах, где слушали людей, прослушали. А теперь вот у вас такой пакет, где требуют, чтобы вся информация, переписка между людьми была сохранена на полгода.
То есть финляне не сомневаются, что этот пакет будет реализован. Вы знаете, сколько у нас было законов принято за последние 10 лет? И кто-нибудь анализировал, как они исполняются? То есть вы воспринимаете это все серьезно?
Ну, мы финны серьезнее. Если у нас какой-то закон принимают, мы из того исходим, что это будет...
Но вы же понимаете подтекст моего вопроса. У нас можно принять любой закон, кто потом следит за его исполнением. Быть может, не стоит так переживать заранее? Практики дождаться?
Да. Да, но потом у вас были какие-то законы, которые очень быстро принимались и действуют. Так что никто пока не знает.
Ну вот вы сказали, что если в Финляндии, да, принимается какой-то закон, то вот он действует и все ему следуют. Насколько в Финляндии возможно, например, какая-то активность, там, подписание петиций и добиться отмены какого-то закона? Насколько это действенно?
У нас это тоже модная история, да.
Отменить закон.
Скорректировать, чтобы глаз народа был услышан. Есть этот принцип в своем мире?
Или изначально, когда законы готовятся, слушают людей? Механизм?
У нас сейчас этот именно процесс. Хотят у нас, чтобы был закон... однополный брак.
Однополые браки.
Да. И это была именно инициатива людей, которые, я даже не помню, сколько они подписей собирали, и теперь парламент должен это обсудить. Это уже идет там, но все равно там какие-то, это пока не так до конца принято, но инициатива так может быть у нас.
То есть на этот счет дискуссия в обществе, безусловно, есть. А насколько она может быть долгой? Можно ли говорить об этом бесконечно и в конце вариант принятия решения он так и не состоится, не будет принято решение. Как это происходит в Финляндии? У нас, я скажу, как мне кажется, часто какие-то вещи возникают, они даже самые громкие живут буквально считанные недели, и далее их никто не помнит. Этот диалог у вас. Вы прогнозируете его длительным и его запомнят? Как это выглядит? Это очень острая история, да? Вы говорите про однополые браки.
Да.
У нас
да.
это, в принципе, как мне кажется, невозможно сейчас.
Нас это
году.
Даже не будут обсуждать.
Нас это даже не будут обсуждать. У вас это обсуждают. Это обсуждает кто? Это каждый человек об этом думает? Или все-таки люди в Хельсинки, которые носят пиджаки и ходят в парламент?
Ну, я вообще думаю, что мы финны более такие спокойнее. У нас, как сказать... Во-первых, у нас нет таких, в общем, популистских высказываний, как бывает в России. И, например, эта тема брака, это, конечно, некоторые против, но многие за то, что люди могли любить, кого они любят, и так далее. Но я не знаю, как объяснить, но просто у нас иногда кажется, что у вас с нуля именно поднимается какой-то вопрос, и это уже идет где-то в парламенте. Даже непонятно, откуда это появилось.
То есть вы считаете,
такого у нас в Финляндии.
Вы считаете, что у нас это общественная дискуссия, что это не некая игра о медиа и медийных персон. Вы думаете, что у нас все общество на этот счет имеет какое-то свое мнение?
Не могу сказать, но...
Как вы это видите? Да, вы это воспринимаете всерьез, вы на это ссылаетесь. Мне хочется понять, что вы видите внутри, в глубине. Вы на самом деле думаете, что общество обсуждает эти проблемы так, как вы их видите?
Ну, во-первых, давайте еще, если о теме однополного брака, мне как... И, например, пропаганда... гомосексуализма, которые сейчас у вас такие острые темы. Мне очень странно, что у вас так много об этом дискуссии, потому что даже если сейчас в России нет детей, которые знают на основе этого, что есть гей и лесби, это удивительно.
Теперь они уже знают.
Теперь они знают, потому что все дискуссируют именно на то, что нельзя быть пропаганда. Если бы не была такая бурная дискуссия, дети на это не обратили бы внимания. Так что это немножко... странно у вас. Да. Якобы это самая такая волнующая проблема.
Забыть о герострате, это называется. Да. Хорошо, а что касается, например, каких-то... Ну, тут мы взяли, да, вот такую общую человеческую историю однополые браки. А насколько в Финляндии... Просто у нас, когда, например, собираются что-то назвать или переименовать, или какой-то памятник поставить, очень много возникает тоже согласных, несогласных, тоже возникают петиции, какие-то пикеты и так далее. В Финляндии подобного рода вопросы каким образом принимаются? Вот, например, построили мост или там построили еще что-то, хотят вот так назвать. Насколько финны принимают участие в том, чтобы сказать свое мнение?
Ну, в последнее время не помню, чтобы у нас были какие-то споры по поводу памятников или мостов или так далее. Но если опять, например, этот у вас, который был связан с Маннергеймом, мне кажется, что финнам вообще непонятно, почему такие агрессии даже против памятника могут возникать. И зачем изначально тогда это поставили, если догадались, что будет такая реакция?
Это к моему вопросу про диалог. Как вы видите новости, что за ними на самом деле стоит? Очевидно, здесь диалога никакого не было. И это была некая пиар-акция. Как вы воспринимаете, почему памятник появился? Это первый вопрос.
Это очень трудно понять, потому что, во-первых, все-таки там были, которые поставили, там был ваш министр и был Иванов от администрации президента тогда. Так что это не просто люди с улицы, которые поставили это. И если я правильно помню, там не было из Финляндии никого. Значит, это была инициатива именно российская.
Да,
и, по-моему, только один корреспондент был на месте из Финляндии. Так что...
Как это восприняли в Финляндии? Вот эту первую новость из череды последовавших появился...
Но мы были, наверное, я была сама удивлена, что все-таки поставили, потому что я знаю, что вот советская история, как она рассказывала о Маннергейме, это было негативное отношение к нему. Mm-hmm. И удивлена была.
То есть вы до последнего думали, что все-таки этого не состоится?
Да, да, думала, что не состоится. Потом стала думать, почему все-таки решили это поставить. И потом... Тоже странно, что были, там были несколько это случаев вандализма, или как это можно назвать. Mm-hmm. И как эти так называемые вандали могли все-таки там действовать, потому что когда я туда шла с фотографом, сразу кто-то из охранников или из администрации этого здания появилась mm-hmm. на месте, когда мы снимали эту доску. Значит, если там... В принципе, все-таки постоянно была кто-то из этих солдатов mm-hmm. или так далее на месте. Как эти вандали вообще могли действовать там и делать свои? Как будто сделали какое-то шоу из этого всего. И не знаю, что добрались, что хотели получить.
Хотели получить повод, чтобы убрать потом. Mm,
да, да.
Ну, то есть, вот смотрите, вернемся, собственно, к вопросу, с чего мы начали. Как в Финляндии эту новость восприняли, не заметили, когда доска появилась?
У нас это была небольшая новость.
Не заметили.
Да, да. У нас, я помню, что я что-то писала, но мы не были в восторге, что наконец поставили Маннергейму памятник. И мы не были против. Мы просто наблюдали, что поставили.
А вы наблюдали, удивившись или улыбнувшись? То есть какая была первая эмоция? Вы можете вспомнить?
Не улыбались, а просто были удивлены.
Удивлены?
Да, да.
Хорошо.
А было ли такое, что были какие-то голоса? Ну, хорошо, повесили, но вот... Помяните мое слово, там через месяц, через два снимут.
Нет, мы думали, что, конечно, если поставили, это будет там уже. Потом, когда у вас появилось, как я сказала, уже шоу вокруг этого, все якобы начали выступать то ли против, то ли за, и чистить, или испачкать, или и так
кому
далее.
Кому принадлежит вообще.
Да, да, это уже смешно. Как можно так? Все-таки мы привыкли опять думать, если человек от администрации президента что-то поставит, это уже типа серьезно.
Ну, это официально.
Да, да, да. Но все-таки у нас мало об этом дискуссии вообще. У нас mm-hmm. пишут периодически о том, что произошло с доской, но не то, чтобы наши политики выступали, что смотрите, что с Маннергейман там делают или так далее. Об этом у нас, в принципе, не было скандала. Мы просто наблюдали, что mm-hmm. у вас был скандал.
Ну хорошо, и вот сейчас доску сняли, в общем-то, ночью практически так вот, чтобы никто не заметил. Mm-hmm. В Финляндии эта новость как-то обрела больше распространение.
Нет, сообщили, но так, это одна маленькая новость среди новостей, потому что в последнее время столько новостей вообще в мире, и в России, и в Финляндии, что это один из тех мелких. Да, да.
То есть это не та новость, которая могла бы действительно привлечь внимание финского общества?
Например, я по крайней мере не помню, чтобы кто-то, высокий человек у нас что-то высказал по поводу этого. Это, mm-hmm. это мы считаем, что вы поставили эту доску как Маннергейму, кто был служил царя и именно на этот период. И вы должны потом отвечать, и вы должны сами разбираться, как вы будете к этому относиться. Это не наше дело.
Скажите, пожалуйста, а как современное финское общество в принципе относится к маршалу Маннергейму? Потому что у нас чаще всего мы слышим о том, что Маннергейм — это человек, который принимал непосредственное участие в блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной и Второй мировой. И именно поэтому, как мы понимаем, такая негативная реакция со стороны патриотически настроенной молодежи и старшего поколения. А в Финляндии как воспринимается, собственно, его персона сейчас? В принципе, есть диалог о том, кто такой Маннергейм в 21 веке в Суоме?
Да, и у нас тоже есть люди, которые не все позитивно относятся к нему. Но все-таки надо помнить, и мы финны помним, что... Что случилось перед того, когда была блокада Ленинграда? Все-таки была зимняя война, и Финляндия эту войну не начала и так далее. Так что это некий процесс, который довел до того, что потом была блокада. И я, конечно, не историк, но я так все-таки поняла, что если бы Маннергейм хотел способствовать, например, то, что дорога жизни не сработала бы, наверное, финны могли бы сделать что-то более плохое. А он не хотел, потому что он уважал, он здесь служил, он знал город, он знал, какие последствия могут быть и так далее. И есть тоже разговор о том, что... Поскольку именно Маннергейм так бережно все-таки относился, после того Финляндия все-таки получила довольно, не скажу мягкие, но может быть немножко мягче эти условия мира от Сталина и так далее. Но это такое видение, как финны смотрят на это. Значит, и потом, конечно, Маннергейм для нас президент и так далее. Так что...
Скажите, пожалуйста, а если вдруг кто-то из финских парламентариев, дипломатов выступит с инициативой забрать доску Маннергейма к себе?
Ее сейчас увезли
в
царское село.
Она вся испорчена, она в дырочках. Она...
Я думаю, красота. Что никто такую инициативу у нас не поднимет. У нас, как я сказала, мы смотрим на эту ситуацию, что это ваша доска, и вы поставили это Маннергейму, который служил царской армии и так далее, который ездил по Азии в службе царя, который служил в Первой мировой войне в службе царя. Значит, это ваша доска, и это ваше дело потом разбираться, что с этой доской. Так что...
Напомним нашим замечательным пользователям, что у нас в гостях коллега.
Да, наш коллега, финский журналист Ария Паанен.
Паанен. Ты пропускаешь один важный слог. Как часто, кстати, вашу фамилию произносят с ошибкой? Как вы реагируете?
Паанен. Ну, я понимаю, что там 2 А, это очень сложно. Да, да.
Ну, будем учиться.
Ну вот, собственно, про языки хотелось нам дальше поговорить. Мы знаем, что Финляндия может похвастаться. У них есть целый пул русскоязычных СМИ. Есть русская служба новостей Yle, в конце концов.
Есть какое-никакое, но русскоязычное население,
да,
все-таки.
Да, да. Как выглядит вот эта часть работы финского журналиста? Насколько качественно работают, на ваш взгляд, финские журналисты на русском в Финляндии? И кто их потребитель? Как много людей воспринимают новости в Финляндии именно на русском языке?
Ну, я думаю, что у нас слишком мало пока русскоязычных СМИ. Во-первых, Yle, хотя они профессионалы, они хороши, но все-таки у них очень маленькие, по-моему, 5 минут или сколько у них новостей каждый день. Поэтому это, и, конечно, у них в интернете есть еще в письменном виде, но все равно это мало. И потом есть трудности экономические у некоторых, например, «Спектр», который, по-моему, самая первая такая газета. Так что они не могут выходить так часто, как хотели и так далее.
А как-то отличается освещение новостей на русском и на финском в Финляндии? Или просто это для людей, которые, может быть, не достаточно хорошо владеют финским, но, собственно, мнение, да, взгляд на вот эти новости, он такой же, как в финских СМИ?
Ну, наверное, у Yle такие же, как и финские. Но, например, «Спектр» я иногда читаю и смотрю, что там много таких статей, которые, ну, пытаются немножко давать информацию о том, как в Финляндии надо, например, ну, не знаю, получить какие-то пособия или получить работу, как надо с полицией себя вести или с налоговой службой и так далее. Такие более такие, ну, советы и так
советы,
далее.
Да, да. Которые можно, да, применить, да, и, да, в жизни Финляндии.
Еще про русскоязычную историю. Давай. Важный момент. Насколько я знаю, международная конференция русскоязычной Европы должна то ли состояться, то ли уже она прошла. Подскажите, пожалуйста.
Ну, была конференция на прошлой неделе.
На прошлой неделе.
О том, там, например, о том, как русскоязычные СМИ, как им доверяют и так далее. Но меня там не было, я не могу сказать ничего.
Хорошо. Да. А когда говорят о русскоязычных СМИ, часто ли слышите термин «пропаганда»? Вчера были грустные новости про один из телеканалов, называется он Russia Today. В Лондоне внезапно их банк, который их обслуживает, сказал: «Все, друзья, через месяц мы с вами больше не работаем».
До 12 декабря закрываем вам все ваши...
Вы понимаете, почему
счета.
Это происходит? И в этом смысле можно ли ждать со стороны Финляндии каких-то похожих, неприятных для российского медиа мер?
Да. Ну, я, во-первых, не вижу, чтобы у нас Финляндия действовала как-то, кроме некоторых интернет-сайтов, типа РТ у нас... Финляндия так активно
не конкретно не смотрят, РТ. Да, в принципе, да. Русский журналист в Суоми, ему будет сложнее или он будет работать, как и работал? Ваши ощущения?
Да,
нам интересно, как вы это воспринимаете.
Поскольку те журналисты, которые я знаю, которые действительно журналисты, они хорошие и качественные. А потом есть... какие-то фейковые новостные сайты, которые, может быть, распространяют российскую пропаганду. Mm-hmm. И им, наверное, будет как-то сложнее. Но они не официальные СМИ. Они пытаются дадут понять, что они СМИ, хотя они этого нет.
А это происходит, вы хотите сказать? Есть такие ресурсы для нас там?
Да, у нас есть такие ресурсы, которые... распространяют очень охотно российскую именно пропаганду или точку зрения, или какие-то...
Но они нацелены на русскоязычную аудиторию или именно
больше,
на финнов?
Больше на финнов, да.
И то как... есть финны, которые вот читают эти ресурсы?
Да.
А как давно это началось? Вы в профессии четверть века?
Несколько лет назад стало активнее, да. И, ну... У нас пока даже не знают, что с этими делать, потому что, в принципе, все-таки у нас свобода слова, и это очень так мы ценим то, что могут быть разные мнения и так далее. Но
то есть вы считаете, что здесь необходимо заниматься неким регулированием? Принцип «человек сам разберется, что ему потреблять» здесь мы отменяем, получается? Люди сами разберутся, что им ближе. Они будут смотреть те ресурсы, которые им нравятся. Или все-таки здесь необходимо заниматься государственным регулированием?
Ну, я думаю, что какие-то правила должны быть, потому что теперь мы дошли до того, что якобы все мнения одинаково имеют одинаковые ценности и типа хотят создавать такое медиапространство, что... что все могут говорить свое мнение, и якобы правды нигде нету, и нельзя не доверять никому, и так далее. Все равно в жизни есть, по-моему, какие-то факты, и мы должны признать, если есть факты. А иногда российская пропаганда стремится именно то, что хотят, чтобы люди уже не доверяли никому, потому что, может быть, Россия сама не хочет что-то признавать, и им выгодно то, что люди уже не соблюдились, они не понимают, где эта правда есть. И тогда и Россию не надо признавать что-то. Да.
Непростая история, требует отдельного, мне кажется, детального разговора. Но... еще один аспект.
Да, нет, я хотела в продолжение этого разговора, но мне кажется, понятно, что мы вот очень так поверхностно знаем, да, менталитет именно финнов. Но мне кажется, в принципе, финны, в отличие от русских, русские вот иногда вот как-то, вот не знаю, верю или не верю, нравится, не нравится. Финны все-таки более практично относятся к любого рода там, да, информации и так далее, склонны анализировать. И все-таки, наверное, там сложнее вот подобного рода ресурсы развивать или нет?
Ну, в последнее время они развиваются, и есть люди, которые думают, что всегда где-то есть какие-то коварные, какие-нибудь, не знаю, компроматы.
То есть некая теория заговора существует.
Да, да. И, ну, поскольку сейчас у нас много говорят об этой проблеме, что нельзя автоматически доверять. Может быть, мы финны привыкли на то, что поскольку у нас раньше были только те СМИ, которые действительно старались проверять, старались давать факты, финны привыкли именно доверять СМИ. А теперь, оказывается, нельзя, надо думать больше, надо.
А на какую категорию граждан больше вот рассчитано это? Это молодежь, которая не знает сейчас, кому верить? Или это, наоборот, старшее поколение, которое вот оно верило и теперь...
Ну, я думаю, что самое старшее поколение, они все-таки интернет нам не очень используют. Значит, это молодые или среднего возраста? Кому это
адресовано?
Да.
Напоминаем нашим пользователям, что в гостях Ари Панин, наш коллега из Финляндии. Еще одна важная тематика – миграционная политика. Евросми борются за российского иммигранта. А публикация на Фонтанка.фи, появившаяся накануне, это сложный такой, сложносоставной разговор, но несколько важных вещей вычленим и начнем с простого, понятного, человеческого. Вас спрашивают, есть ли в Финляндии для россиян работа?
Ну, во-первых, в Финляндии иногда нет работы даже для финнов и кого угодно. Но я думаю, что для специалиста всегда найдется. Это не зависит от того, какого национальности или откуда.
То есть ваши русские друзья, они представлены в Финляндии, они там работают. Есть такие примеры?
Работают, да.
А чем занимаются, если не секрет?
Ой, ну, в разные сферы, не могу так причислять, но потом есть безработица тоже. Да.
Безработица, да, конечно, мы знаем статистику и вашу, и нашу. Хорошо, а тогда продолжаем разговор с тегом «Миграция, миграционные дела». Можно ли говорить о том, что отсутствие новостей относительно проблем с миграционным потоком из Финляндии, а мы видим, что этих новостей все меньше, говорит нам о том, что, в принципе, Суоми справилась с этим наплывом, за которым мы так внимательно следили весь прошлый год?
Но у нас процедура такова, что они, большинство из них, наверное, даже просто ждут решения, будут ли их депортировать обратно, или получат ли они уже временное убежище или как постоянное вид на жительство. Значит, эти процессы занимают долгое время, и мы в прошлом году получили, или прошлой зимой получили столько новых людей, так что не все успели пока обработать, как и они же должны пытаться проверить, действительно они достойны убежища, или может быть они просто люди, которые думали, что им легко получить большие деньги в Финляндии и так далее.
А вообще жизнь простая, уличная жизнь, например, в центре столицы, в Хельсинки, она как-то существенно изменилась после этой ситуации, когда приехало такое количество не местных людей?
Нет, они же по всей стране, в принципе, разные такие, ну, например, бывшие школы или бывшие гостиницы, куда их разместили. И потом есть даже примеры некоторых... Ну, как это не деревня, а село, или как это, я даже не знаю по-русски, маленький город, в которых было уже мало молодых людей, например, и вдруг там оказались несколько десятки беженцев, и теперь эти маленькие города уже говорят, что не отбирайте, дайте им остаться, потому что мы им довольны. Они принесли нам новую жизнь, они стали у нас работать, и нам намного интереснее с ними.
Ну, вы говорите какие-то удивительные вещи. Нас часто пугают новостями о том, что все ровно наоборот, что население в панике, в ужасе, преступность растет. Или это не так?
Ну, тогда, когда этот наплыв людей был, это действительно было... как сказать, наверное, страшно, потому что мы не знали, сколько могут и что быть. А теперь, когда более спокойно, я бы не сказала, что особо какие-то проблемы. Естественно, есть люди, которые против, но так, чтобы на улице просто заметить, что у нас хаос, такого нет.
Хорошо, мы как-то начали с международной повестки, с политики, с военного такого тега важного, но он часто связан еще и с дипломатией, со сложными решениями, которые принимаются в Евросоюзе. Финляндия член Европейского сообщества, я напомню. Сейчас активно говорят про санкции, про возможное продление санкций. Как воспринимают эту историю в Финляндии относительно некоторых персон в Российской Федерации, имеющих отношение, вот, скажем так, горячим точкам на карте. Ну, вы понимаете, когда и против кого санкции вводятся в Евросоюзе. Финляндия, что думает об этом? Спрашивают ли финских руководителей в принципе в Брюсселе и в других европейских столицах? Суоми на каких ролях в этом процессе?
Ну, я думаю, что мы такого мнения, что если какие-то решения принимаются, весь Евросоюз должен это вместе решать. Так что мы... Хотя это правда, что, например, наше сельское хозяйство страдало от этих и российских
контрсанкций.
Да, контрсанкции. Все равно мы такого мнения, что мы не будем требовать какие-то особые отдельные правила, а когда если вместе что-то решим с Евросоюзом, тогда да, ну...
То есть я понял, да, Финляндия в этом смысле ведет себя как правильный член правильного профсоюза.
Да, мы действует... очень законопослушные такие.
Хорошо. Тогда еще один момент, который касается дипломатических контактов. Гражданин Финляндии Геннадий Тимченко на прошлой неделе стал почетным консулом сербского консульства в Санкт-Петербурге. Как на это отреагировали в Финляндии? Знают ли там об этом, что это гордость, радость или равнодушие? Геннадий Тимченко, знаете, кто это?
Ну, Тимченко знаю, но я даже не слышала эту новость, что он получил такое новое звание.
Между прочим, да, ваш, собственно, как это сказать, согражданин, вы с ним имеете общее гражданство.
Да, да, да.
И он теперь является консулом почетным Сербии в Санкт-Петербурге.
Ага.
Это важная новость, я вам ее дарю.
Понятно. Ну, не знаю.
То есть там это никто не заметил. Хорошо.
Может быть, заметили, но поскольку я студентка теперь, я не все новости сама читаю, но думаю, что это не была большая новость.
Ну вот вы упомянули, да, что вы студентка. Не может не возникнуть вопрос по поводу образования в Финляндии. Сейчас стало, да, известно, что будет обучение для иностранных студентов платное. Оно было бесплатным, да, и насколько мы по новостям смотрим, что вообще урезаются сейчас и на науку какие-то дотации. Что происходит вот в этой области?
Как раз об этом у нас более бурная дискуссия, чем вот гомосексуализме или так далее.
А именно образование?
Да, да. Об этом люди очень критикуют, зачем надо резать деньги там, и, наверное, я так поняла, что они уже решили, немножко все-таки нашли больше денег на учебу. Но опять тот вопрос, должны ли иностранцы платить. В принципе, я думаю, что, например, в России, если кто-то иностранец хочет учиться, это элементарно, что они должны платить. Таких бюджетных мест для иностранцев, наверное, мало. Или Но в советское время были, не знаю, есть ли теперь, но, например, у меня это платное здесь, я плачу.
Да. Ну, то есть это для Финляндии, в принципе, это нормальный шаг, что сделали образование платным, тоже для иностранных студентов.
Ну, я думаю, что все-таки это на деньги финских налогоплательщиков учеба, поэтому... И я, насколько я знаю, они не очень большие суммы, они такие, ну, пару тысяч или сколько, это может быть в год. Значит, все-таки наше образование довольно, ну, высокого качества.
Вот я предлагаю нам наш второй разговор, следующую серию, я надеюсь, что мы будем продолжать, как раз более гуманитарным.
Вы как долго еще здесь будете учиться?
И культурным аспектом посвятить.
Я до мая. Вот до мая как минимум до мая будем еще с вами встречаться.
Давайте попробуем поговорить действительно о культуре в следующий раз. Меньше о политике. Пусть новостей будет больше каких-то правильных, да, хороших, человеческих, чем те, которые нам приходится обсуждать. Но вы слышали, Ария Панин делает это уверенно и качественно.